Наиболее очевидное объяснение состоит в том, что в XX веке значительно увеличилась средняя продолжительность жизни, и оно вполне разумно. Разумеется, Нобелевские лауреаты старели, как и все остальные. Проблема в том, что это объяснение не выдерживает критики. Ученые и экономисты очень редко делают важные открытия в преклонном возрасте. Поэтому неважно, жили они до 80 или до 65 лет. Кроме того, в подтверждение этой логики Джонс мог использовать замысловатые статистические технологии контроля пожилого населения. И он обнаружил, что эффект был нулевым. Настоящее объяснение прямо противоположно. Выдающиеся новаторы старели не потому, что долгожители тянули планку средней продолжительности жизни вверх, но потому, что рос возраст самых молодых. Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике за работу, выполненную в 26 лет. И никто тогда не счел этот факт примечательным. Напротив, Поль Дирак, также получивший Нобелевскую премию за работу, сделанную в 26 лет, в 1928 году, написал знаменитые строки именно об этом. «О возраст, лихорадка, бред, для физика ты смерть, перевалив за 30 лет, уж лучше умереть». Но к концу столетия любой физик, не доживший до 30, скорее всего, остался бы безвестным. Джонс обнаружил, что новаторы, чью работу он изучал, начинали активно вносить свой вклад в предметную область в среднем в 23 года в 1900 году, но к 1999 году этот показатель поднялся до 31 года. Довольно значительная разница, 8 лет. И, разумеется, возраст, в котором они достигали вершины своего Олимпа, был еще выше. Причина старения нобелевских лауреатов и других новаторов не в том, что они стали жить дольше, но прежде всего в том, что на научное открытие им теперь требуется больше времени. Еще одно исследование показывает, что этой тенденции подвержены не только гениальные личности, стяжавшие мировую известность. Возраст, в котором человек получает свой первый патент во множестве областей бизнеса и политики, вырос на 6-7 лет за столетие. Джонс заключает, суммируя факты, мы отмечаем аналогичные тенденции как среди выдающихся умов, так и среди обычных изобретателей. По-видимому, перед нами общераспространенное явление. Действительно, указанное явление имеет место во всех областях, приоритетом которых является знание. Знание – основа успешной работы. В областях, где важные вехи прогресса следуют одна за другой, овладение знанием – также процесс непрерывный. Это легко увидеть на примере физики. Если вспомнить выдающихся ученых XX века – Планка, Бора, Гейзенберга, Ферми, Феймана и многих других – становится ясно, почему сегодня подающему надежды физику требуется гораздо больше лет подготовки, чем в свое время Эйнштейну. Но тот же принцип действует и за пределами физики и других точных наук, во всех основанных на знании областях, в том числе, что важно, и в бизнесе. Экономика и корпоративные финансы за последние 100 лет претерпели изменения. Маркетинг, исследование операций, поведение людей в организации. Все эти дисциплины вышли на новый уровень, требующий гораздо более пристального внимания, чем в прошлом. Даже вечно растущий американский налоговый кодекс, теперь он в 4 раза длиннее войны и мира, требует многолетнего труда тех, кому по долгу службы положено в нем разбираться. Эффект Нобелевской премии имеет место во всех этих и многих других областях. Подкрепляют его в целом растущие стандарты, требующие более длительной и интенсивной подготовки для достижения успеха. В главе 1 мы рассмотрели, как ряд факторов способствует повышению стандартов почти везде по мере роста конкуренции и постоянного совершенствования методов движения вперед. И это касается не только сферы профессиональной деятельности. Родители, чьи дети в свое время поступили в колледж, рады, что они это сделали именно тогда, а не теперь. Когда стены помогают. По мере повышения стандартов качества работы растет и важность доверительной благоприятной среды, в которой потенциально успешные люди находятся с самого раннего возраста. Никто не может достичь величия совершенно самостоятельно. В историях великих людей поражает то, насколько ценную поддержку они получали в критические моменты своего роста. Разумеется, некоторым из них приходилось бороться с нищетой и отчаянием, но это не то же самое, что отсутствие поддержки. Практически во всех случаях благоприятная среда очень важна. Она существует на разных уровнях, но не на каждом из них вы можете на нее влиять, хотя проведенные исследования наводят на мысль, что целесообразно создавать такую среду, которую вы можете контролировать. Дин Кит Саймонтон заметил, что опыт высшего порядка, как правило, появляется в определенном социокультурном контексте. Например, Кеннет Кларк, знаменитый английский искусствовед и автор книги «Цивилизация», полагал, что великие творения обычно созидаются в условиях стабильности. Жители осажденного города едва ли создадут великолепные статуи или симфонии. Исследования Саймонтона показали, что выдающиеся творцы реже творят во времена анархии и чаще в периоды политической раздробленности, когда цивилизация разделена на многочисленные независимые государства. Это довольно точное описание Италии времен Возрождения. Разные культуры в разные времена поощряют развитие отдельных инициатив или препятствуют им. В современных западных культурах вы, проводя медицинские исследования в области лечения рака, с большой вероятностью получите поддержку. Но 200 лет назад существовало столько фальшивых лекарств от рака, что вас бы сочли опасным шарлатаном. Если культура находится на одном краю спектра различных уровней среды, самая масштабная и неизменная часть, то на другом его конце находится дом, и многие исследования предполагают, что именно он – самая важная составляющая среды. Условия, в которых люди начинают работу в своей области, очень важны. И даже в бизнесе или других областях, где профессиональный рост начинается во взрослом возрасте, влияние благоприятной домашней среды имеет чрезвычайную важность. Важнейшее значение благоприятной домашней среды в том, что она способствует раннему развитию человека. Мы встречали примеры тому в нескольких конкретных областях, таких как бейсбол и балет. Адаптировать к таким занятиям тело можно лишь в детстве и юности. Позже человек, не будучи специально натренирован, не способен справиться с такой нагрузкой. Умственная адаптация, по всей видимости, происходит по той же схеме, по крайней мере, в некоторых случаях. Мозг скрипача отводит больше территории работе левой руки, той, которая играет ноты, чем мозг других людей. Этот эффект особенно заметен у людей, начавших заниматься скрипкой в раннем возрасте. Другой эффект связан с миелином, веществом, по мере совершенствования навыков, медленно обволакивающим нейроны, изолирующим и укрепляющим ключевые связи с мозгом. У людей, приступивших к занятиям в ранние годы, миелина образуется больше, чем у тех, кто начал практиковаться во взрослом возрасте. Исследование профессиональных пианистов показало, что чем больше они занимались до 16 лет, тем больше миелина имелось в соответствующих отделах мозга. Раннее начало таит в себе преимущества, которые в более позднем возрасте доступны уже в меньшей степени. Но важнее этих преимуществ иной фактор – простой вопрос времени и ресурсов. Как мы уже видели, достижение мирового уровня, в чем бы то ни было, требует тысяч часов сосредоточенной осознанной практики. Например, лучшие скрипачи из берлинского исследования к 20 годам имели за плечами около 10 тысяч часов занятий. При этом они упражнялись около 28 часов в неделю и уделяли многие часы необходимой подготовке. Для взрослого человека, обремененного семьей и работой, посвящать столько времени занятиям, которые скорее отнимают деньги, чем приносят их, практически невозможно. Обычно время на это есть лишь в детстве и отрочестве. В свете существующей реальности раннее начало создает конкурентное преимущество, которое мы уже рассматривали. В любой сфере более позднее начало заставляет человека бесконечно и, возможно, безнадежно пытаться нагнать других. Например, когда талантливые скрипачи становятся профессионалами, они не перестают упражняться. Напротив, они занимаются еще больше, в среднем больше 30 часов в неделю и 15 тысяч часов в год. Любой взрослый, задумавший начать профессиональную карьеру в любой области, где другие начали совершенствоваться еще детьми, должен сначала взять калькулятор и взглянуть фактам в лицо. Чему дом может научить организацию? Особая природа благоприятной среды, очевидно, важна. Ряд исследователей выявили ее важнейшие характеристики. В самом масштабном и известном исследовании этого вопроса легендарный исследователь в области образования Бенджамин Блум опросил 120 молодых мужчин и женщин, составляющих элитарный класс Америки во множестве областей – музыке, скульптуре, плавании, теннисе, математике и неврологии. Пообщавшись с испытуемыми и их семьями, его команда обнаружила, что в их домашней среде было много общего. Невзирая на значительные различия в прошлом, профессиях и доходах родителей, все эти семьи ориентировались на детей. Дети являлись центром заботы и внимания родителей, и последние готовы были сделать все, чтобы помочь им. Кроме того, родители верили в сильную рабочую этику и формировали ее. Делу время, потехе час. Обязательства нужно соблюдать, цели нужно преследовать до конца. Один из знаменитых выводов отчета Блума гласит: преуспеть, делать как можно лучше, усердно трудиться, проводить время с пользой. Именно эти понятия культивировались вновь и вновь. В организации это называлось бы корпоративной культурой, те нормы и ожидания, которые просто носятся в воздухе. Родители успешных людей обеспечивали им руководство в общем выборе сферы работы, но в выборе конкретного дела значительную роль играл случай. Дети художников часто становились художниками, дети спортсменов – спортсменами. В семьях образованных людей вырастали математики и неврологи, и с раннего детства родители поощряли движение в этих направлениях. Но случалось также, что ребенок учился играть на пианино, потому что оно стояло дома. Или становился пловцом, потому что команде по плаванию требовался еще один человек. Дело было не в том, что детей непреодолимо влекло в какую-либо область, или их туда насильно двигали родители. Родители выбирали учителей по мере того, как дети росли и переходили на следующий уровень развития. В этом состояла их основная роль и заслуга. Первый наставник ребенка – обычный местный тренер, школьный учитель, родственник. Но дети неизбежно двигаются дальше, и на новом уровне им нужен новый учитель. Однако новые варианты не всегда хороши. Родителям приходится тратить много времени и сил на поиск подходящего наставника, а затем на то, чтобы водить детей на занятия. И, наконец, юное дарование переходит под опеку учителя мастерского уровня. Этот шаг требует еще большего количества времени, денег и усилий. В организации этот процесс аналогичен выбору задач, постоянно стимулирующих развитие способностей сотрудника. Работники не дети, но многие из них, подобно детям, не желают сами искать новый опыт в работе, вынуждающий их напрягать самые слабые мышцы. Искушение продолжать делать то, что получается, слишком велико. Работодатели, подобно родителям и наставникам, должны двигать своих подчиненных в гору, осознавая, что этот процесс требует жертв и от них тоже, в виде неидеальной работы отдела, менеджер которого переведен на другую работу, способствующую его развитию, или периодов невысокой или нулевой производительности сотрудника, пока он осваивает новые навыки. Но следует помнить также, что такие жертвы всегда окупаются. Решив вопрос выбора подходящего наставника, родители в рамках проекта следили за ходом обучения детей, убеждались, что процесс идет нормально и что он вообще идет. На это стоит обратить серьезное внимание, не только потому, что практика – важнейший залог высоких достижений, но и потому, что именно дети, как правило, сильнее всего ее ненавидят. Если исследование выявит факторы, помогающие детям успешнее упражняться, это будет ценно для всех. Михай Csikszentmihalyi из Университета Чикаго и его коллеги исследовали вопрос, почему некоторым подросткам проще, чем другим, учиться сосредоточенно и усердно. Это ведь ключевой момент осознанной практики и высоких достижений. Их исследование было сфокусировано на семейных условиях студентов, которые они оценивали по двум параметрам – стимул и поддержка. Стимулирующая среда предполагает широкие возможности для учебы и высокие ожидания. Поддерживающая среда предполагает строго определенные правила и виды работ, без особых споров о том, кому что придется делать. А члены семьи в этом случае могут положиться друг на друга. Исследователи классифицировали семейную среду как, во-первых, стимулирующую или не стимулирующую, во-вторых, поддерживающую или не поддерживающую. Всего четыре возможных варианта. Подростки, живущие в условиях трех из этих комбинаций, демонстрировали обычно опыт учебы без особого интереса и без особой энергии. Но в четвертом случае, воспитанные в условиях одновременно стимулирующей и поддерживающей среды, студенты были гораздо более заинтересованы, внимательны и вдумчивы в учебе. Ключевой вывод точно соответствует наблюдениям в ходе исследования Блума. Условия, которые он изучил, также были стимулирующими. Родители поощряли в детях любопытство с ранних лет и отвечали на их вопросы серьезно и обстоятельно, а также структурированными и поддерживающими, когда у каждого члена семьи была своя роль и свои задачи, а родители в определенной мере поддерживали занятия детей. Таким образом, мы получаем еще одно объяснение того факта, что столь немногие организации взращивают значительное количество успешных сотрудников. Большинство организаций не создает интеллектуального стимула, даже если сама сфера их работы представляется очень интересной. Вместо того, чтобы предоставлять сотрудникам возможности обучения, тем самым поощряя их стремление к росту, типичная организация оставляет сотрудников наедине с проблемой. А вместо того, чтобы обеспечивать структурирование и поддержку, то есть ясное распределение ролей и ответственность в позитивной, оптимистичной, успешной атмосфере, многие организации работают в стиле «прикрывай свой зад», когда основная цель – избежать наказания. Такая культура всегда казалась прискорбным фактом жизни, но исследования, посвященные поддерживающей среде, показывают, что она – настоящее зло. Они также являются бесспорное доказательство тому, что любая организация, способная пойти против тенденций и обеспечить стимуляцию, структуру деятельности и поддержку, станет не только уникальной, но и могущественной. Нужно ли творить чудеса в бизнесе? 16-летний пианист, виртуоз, молодой гроссмейстер или юный чемпион – для нас это, можно сказать, обычное явление. Но почему в других областях, в том числе и в бизнесе, мы никогда не встречаем вундеркиндов? Благовидный ответ – в этом возрасте по закону нельзя подписать чек или договор аренды. Вообще говоря, этот ответ затрагивает более глубокие истины о том, когда молодому человеку начинает совершенствоваться в конкретных областях, как это делать и что принципы раннего профессионального развития значат в бизнесе и связанных с ним сферах. Действительная причина того, почему в некоторых областях не бывает вундеркиндов, по определению такова. К подростковому возрасту невозможно накопить необходимое количество подготовительной практики. Иногда причина имеет чисто физический характер. Пятилетний ребенок может упражняться на скрипке или пианино, бывают ведь маленькие скрипки, но не может играть на тромбоне или контрабасе, так как эти инструменты слишком велики для него. Поэтому выдающиеся тромбонисты и контрабасисты обычно обретают признание уже взрослыми. В других случаях и 10 лет практики недостаточно. Таков эффект Нобелевской премии. Хотя начать учить математику и физику можно уже в 5 лет, среди специалистов по физике частиц нет подростков, поскольку в наши дни на приобретение необходимых знаний уходит не менее 20 лет. Выходит, 18-летних титанов бизнеса мы не видим по той же причине. Полный объем необходимых знаний слишком велик, чтобы успеть приобрести его к этому возрасту. Не слишком убедительно. Отвлечемся от бизнесменов, сосредоточимся на менеджерах. Спектр знаний и умений, необходимых успешному менеджеру, наверняка очень широк. С другой стороны, любой менеджер, если он откровенен, скажет вам, что руководство бизнесом чаще всего не имеет ничего общего с техникой управления космическим полетом. Формирование стратегии бизнес-подразделения – большой труд, но все же не работа, скажем, над доказательством последней теоремы Ферма, на него ушло 357 лет. Ответ между тем может заключаться в том, что обычно освоение навыков ведения бизнеса не начинается в раннем возрасте. Наше обсуждение раннего профессионального развития, вероятно, убедило многих бизнесменов в том, что в бизнесе ничего подобного не происходит. У молодых людей нет интенсивного целевого развития бизнес-навыков, присущего спортсменам, художникам или, например, математикам. Тогда возникает вопрос, возможно ли это вообще? Мы сейчас говорим не о том, желательно ли это, но возможно ли и насколько эффективно интенсивное обучение молодых людей навыкам и знанию в бизнесе. Это возможно. Развитие всегда начинается с постижения азов, так что никто не станет учить пятилетку модели определения цены активов или внутренним разработкам управления по пищевым и лекарственным продуктам. Зато можно начать с изучения основ предметных знаний, фактов о конкретном виде бизнеса. И до относительно недавнего времени веками именно так и делалось. Дети начинали знакомиться с семейным бизнесом, не достигнув и 10 лет. Мы можем оценить мудрость системы подмастерье, погружавшей людей в конкретную область под руководством опытного учителя с ранних лет, в соответствии с основными принципами раннего профессионального развития. Помимо общих предметных знаний, подростки вполне могли бы осваивать более конкретные навыки в бизнесе. Основные финансовые понятия отлично вписываются в элементарную программу по математике. Спросите хотя бы Рэма Чарана, одного из самых выдающихся консультантов по менеджменту. Он утверждает, что его глубокое увлечение корпоративными финансами началось с того, что он узнал в семейном обувном магазине в Индии, где работал с 8 лет. Ларри Босиди, бывший глава компании Honeywell и один из самых знаменитых лидеров последних десятилетий, также мог бы рассказать вам что-то подобное о собственном детстве, проведенном большей частью в семейном обувном магазине, только американском. Детей также можно обучать основам теории вероятности и статистики, позволяющим впоследствии принимать верные экономические решения и избегать нерациональных ошибок, которые, как показывают исследования в области поведенческих финансов, совершаются очень часто. Самая популярная жалоба компании на молодых сотрудников – они ужасно пишут и говорят. Прививать людям грамотное владение языком в контексте бизнеса следует с очень раннего возраста. Именно с этих первых шагов начинается долгий и тернистый путь к высоким достижениям в бизнесе. Это возможно, но полезно ли? Следует ли нам применять принципы успешной работы и раннего профессионального развития, чтобы маленькие Джеки Уэлчи и Дональды Трампы могли стать титанами бизнеса ко времени получения права голосовать? Факты свидетельствуют, что мы можем сделать это, Но большинство из нас эту идею инстинктивно отвергает. Почему? Этот инстинкт стоит изучить подробнее. В развитых странах система подмастерьев больше не используется, так как в XIX веке изменился характер труда. Многие американцы в то время имели образование ниже среднего, и этого было достаточно для работы на ферме, чем большинство людей занималось. Но когда промышленная революция сделала фермерский труд более эффективным и требующим меньшего числа людей, и тем способствовало росту фабрик, которым нужны были рабочие, 8-летнего образования оказалось уже недостаточно. В начале 20 века Америку захлестнуло движение за высшее образование. Вся страна считала, что каждый должен пройти 12-летнее обучение. Сначала это было производственное обучение. В новых высших школах молодых людей учили основам математики, английскому языку и навыкам научной работы, а иногда и более конкретным умениям, которые могли бы пригодиться им в условиях растущей промышленной экономики. Но позже, по мере обогащения страны, учебные программы высших школ вышли за рамки лишь производственных навыков и стали включать всевозможные общеобразовательные предметы. Все больше студентов поступало в колледж, и большинство из них выбирало гуманитарные специальности. Признаком процветания развитых стран в XX веке и, вероятно, одним из самых примечательных их достижений стала доступность для всех полного качественного образования. Возможно, для выполнения повседневной работы не требовалось знакомство с Гомером, Шекспиром и историей Китая или знания тригонометрии. Но жизнь больше работы и богатые разносторонние знания, в числе прочего, делают человека состоявшимся. С этой точки зрения идея пожертвовать всесторонним развитием ребенка ради того, чтобы к 21 году он стал выдающимся бизнесменом, кажется варварской. Возможно, так и есть. Но думая об этом, давайте кое-что имейте в виду. Во-первых, у нашего общества очень мало проблем с детьми, выбирающими в раннем возрасте области помимо бизнеса. Никто не думает, будто Эрл Вудс был плохим отцом, поскольку уверенно с полуторалетнего возраста вел Тайгера именно в гольф. Напротив, отцом он был прекрасным, и сын его обожал. Кроме того, мы не возражаем, когда юные дарования в других областях жертвуют всесторонним образованием, чтобы сосредоточиться на выбранной сфере. Решение Леброна Джеймса сменить высшую школу на профессиональный баскетбол в свое время подверглось упрекам. Но теперь, когда он невероятно богат и знаменит, все прошлое забыто. Сестры Полгара достаточно много занимались предметами вне области шахмат, но вообще никогда не ходили в школу. Тем не менее, Венгрия считает их национальными героинями. В этих и подобных им случаях блеск успеха затмевает все воспоминания о том, от чего этим людям пришлось отказаться. Во-вторых, даже если мы откажемся от идеи превращения пятилеток в будущих руководителей банков, управляющих текстильными фабриками или стратегов розничной торговли, другие страны колебаться не будут. Быстро развивающиеся регионы Азии, Африки и Латинской Америки станут рассматривать исследования, посвященные раннему развитию собственных позиций, и нет причин полагать, что они совпадают с нашими. Если эти страны решат сосредоточиться на изготовлении юных чемпионов менеджмента, мы, столкнувшись с этой реальностью, вынуждены будем пересмотреть собственные взгляды. Долой возраст. Известный факт. Люди, достигающие примечательных высот в молодости, обычно не останавливаются в своем развитии. Йо-Йо Ма стал всемирно известным виолончелистом в 20 лет, но в 40 он играл гораздо лучше. Джейми Даймон в 29 зарекомендовал себя как успешный руководитель финансовой службы, но в 50 был еще более успешен и стал директором компании JP Morgan Chase. В свете такой реальности исследователи занялись изучением развития успешных людей в течение жизни. Их находки показывают, какое влияние оказывает возраст на качество работы и какое не оказывает. Одна из самых состоятельных и наименее удивительных теорий в психологии состоит в том, что с возрастом мы замедляемся. На шестом десятке, чтобы запомнить что-то или решить незнакомую задачу, нам требуется вдвое больше времени, чем 30 лет назад. Мы двигаемся медленнее. Координировать работу рук и ног становится сложнее. Мы все видим примеры тому вокруг, и каждый, кому за 30, начинает испытывать справедливость этой теории на себе. Поэтому логично предположить, что такая неизбежная тенденция исключает возможность успешной работы с возрастом. Если наш разум и тело со временем изнашиваются, мы, по-видимому, ничего не можем сделать, чтобы поддерживать работу на высшем уровне дольше определенного срока. Тем удивительнее и приятнее нам будет узнать, что это совершенно не так, и не только в исключительных случаях некоторых выдающихся личностей, но и вообще. Каким-то образом успешные люди продолжают добиваться успеха в том возрасте, когда, казалось бы, необратимые изменения делают это невозможным. Пример. 10 января 2008 года Нью-Йоркский филармонический оркестр сделал анонс, удививший и тех, кто был близко знаком с оркестром, и тех, кто ничего о нем не знал. Новость заключалась в том, что Стэнли Дракер, главный кларнетист оркестра, после сезона 2008-2009 года собрался уйти на пенсию. Поклонники не могли представить оркестр без Дракера. Но незнакомые с творчеством оркестра люди были поражены еще больше. Ведь согласно его резюме, пожалуй, самому короткому в мире, он пришел в оркестр в 19 лет, а уходил в 80. Случаи, когда люди работали на одном месте очень долго, нередки, но здесь кое-что другое. Как человек в возрасте Дракера может играть на уровне, требуемом от главного кларнетиста одного из самых знаменитых оркестров мира? Как ему удавалось достаточно быстро двигать пальцами? Как он мог запоминать длинные кларнетные концерты, которые продолжал исполнять наизусть сольно? Исследования, проведенные во многих областях, менеджменте, пилотировании, музыке, бридже и других, показывают, что успешные люди, как и все остальные, подвержены возрастным изменениям, которые сказываются во всем, кроме сферы их профессиональной деятельности. Например, исследование пожилых пианистов-виртуозов показывает, что их общая скорость обработки информации снизилась в точном соответствии с предполагаемым возрастом. Психологи замеряют, как быстро человек может нажать кнопку, отвечая на вопрос, или как быстро он барабанит пальцами или координирует их движение. Все эти действия и реакции с возрастом замедляются. Но при том, что отличные пианисты замедлялись вместе со всеми в отношении реакции на выбор на экране, этот навык не важен для пианиста. Они не замедлялись, когда дело касалось способностей, связанных с игрой на фортепиано, таких как умение быстро барабанить пальцами или координировать их движение. Они делали это так, словно и вовсе не старели. Та же ситуация характерна для многих других областей. Выдающиеся люди продолжают справляться с задачами в своей предметной области на высоком уровне, даже если их способности за пределами их сферы оставляют желать лучшего. В свете того, что мы узнали о природе успешной работы, такая находка неудивительна. В конце концов, мы не раз убеждались, что блестящая работа не связана с выдающимися общими способностями. Она обусловлена конкретными навыками, развитыми особым образом за длительное время. Это объясняет тот факт, что при естественном ухудшении с годами общих способностей конкретные навыки, с которыми связана успешная работа, не страдают. Но история знает и другие примеры. У многих выдающихся людей способности ослабевают таки со временем. Но каждого Стэнли Дракера найдется множество других успешных деятелей, во многих областях, чьи имена мы забыли вскоре после окончания их краткой успешной карьеры. Почему же они продолжают, а другие нет? Ответ на этот вопрос вынуждает нас вновь подчеркнуть важность осознанной практики. Ряд исследований показал, что просто продолжать работать в какой-либо области недостаточно, чтобы избежать возрастных изменений. Архитекторы, например, развивают мощное пространственное воображение, но изучение работы архитекторов, не отличавшихся ничем, кроме длительного стажа, выявило вполне предсказуемое снижение этих способностей с возрастом. Нужно что-то еще, и это что-то упорная, целенаправленная, специальная практика. Опытных пианистов на протяжении всей карьеры, поддержавших свои навыки игры, сравнили с пианистами-любителями. Некоторые из них имели 40-летний опыт владения инструментом, но с тех пор отказались от всего, что можно было бы назвать осознанной практикой. Естественные возрастные изменения в случае любителей коснулись и их музыкальных способностей, чего нельзя было сказать о мастерах. Как мы неоднократно убеждались, осознанная практика, применяемая длительное время, позволяет человеку преодолеть ограничения, которые в ином случае мешали бы его совершенствованию в работе. А преодоление ограничений – залог успешной работы в пожилом возрасте. Изучая выдающихся шахматистов, ученые обнаружили, что более пожилые игроки набирают ходы так же хорошо, как и молодые. Но делают они это иначе. Они не могли рассмотреть все множество возможных ходов, как это делали молодые игроки, но компенсировали свой недостаток лучшим знанием позиций. Постоянная осознанная практика позволяет поддерживать на определенном уровне навыки, которые в противном случае ослабели бы с возрастом, а также развивать другие навыки и стратегии, компенсирующие неизбежные изменения. Пианист-виртуоз Вильгельм Бакхаус сказал, что на шестом десятке он много занимался этюдами. Это, как он чувствовал, было ему нужно для поддержания технического совершенства. В более пожилом возрасте пианист Артур Рубинштейн понял, что больше не может играть так же быстро, как привык ранее. Он разработал стратегию, позволяющую компенсировать это. Перед быстрыми пассажами он замедлял темп сильнее, чем раньше, поэтому следующие пассажи, несмотря на то, что он играл их медленнее, чем в прежние времена, благодаря контрасту казались сыгранными быстрее. Он продолжал публично выступать с большим успехом до 89 лет. Усовершенствованные методы практики, с одной стороны, повысили стандарты исполнения практически во всех отраслях, с другой, они помогают показывать высокие результаты в течение более длительного времени, чем это было возможно раньше. Этот эффект особенно заметен в спорте, где средний возраст профессиональных игроков с годами увеличивается. Бейсболист Хулио Франко играл за Атланта Брейвс в сезон 2007 года в возрасте 49 лет, благодаря режиму интенсивных упражнений и тщательно спланированной диете, какие не применялись в бейсболе десятилетия назад. Его тренер говорил в интервью Нью-Йорк Таймс: «Когда я с ним познакомился, я быстро понял, что он не похож на людей своего возраста. Такой дисциплины я еще никогда не видел». Франко определенно старейший игрок высшей лиги бейсбола, если считать достоверным тот факт, что он родился в 1958 году, как утверждает официальная биография. Ранняя ее версия называют годом рождения спортсмена 1954. В таком случае перед нами 53-летний игрок в высшей лиге. И в других видах спорта есть свои мафусаилы. Профессиональному футболисту из Атланты Мортену Андерсону 47 лет. Профессиональному баскетболисту из Хьюстона Дикембе Мутомбо 42. Оба они побили возрастной рекорд в своем виде спорта, и на момент написания этих строк оба еще играют. То же происходит в любительском спорте. Исследователи наблюдают множество примеров бегунов, которые благодаря усердным и хорошо спланированным тренировкам поддерживают свой уровень на невиданной ранее высоте. Встречаются даже те, кто еще улучшает результаты, бегая быстрее в 60, чем в 50. В 2004 году 47-летний спортсмен-любитель пробежал марафон за 2 часа 54 минуты 44 секунды, на 4 минуты отстав от олимпийского чемпиона 1896 года. Умственные способности, поддерживаемые регулярной тренировкой, могут служить нам гораздо дольше, чем всегда считалось. В медицине десятилетиями бытовало общепринятое мнение, что по достижению взрослого возраста наш организм может лишь терять нервные клетки, а не восстанавливать их. Таким образом, мозг утрачивает свою способность адаптироваться к новым задачам. Более современные исследования опровергают это. Наш мозг отлично способен создавать новые нейроны и в пожилом возрасте, если того требуют обстоятельства. Тренируйте свой мозг правильным образом. Например, учите его заниматься двумя задачами сразу, и его работоспособность повысится. Вспомним известные примеры бизнесменов, работающих на высшем уровне в пожилом возрасте. Уоррен Баффет, миновав 70-летний рубеж, продолжает блестяще руководить Berkshire Hathaway. Руперт Мердок примерно в том же возрасте агрессивно расширяет свой огромный медийный конгломерат News Corporation. Генри Киссинджеру за 80, и он продолжает работать консультантом. А его ровесник Саммер Редстоун продолжает руководить Viacom и CBS. Дело здесь не только в том, что стандарты повсеместно растут. Важно то, что эти и другие руководители способны продолжать эффективно работать в высших эшелонах бизнеса на протяжении 10-20 лет после срока предполагаемой отставки. Данные исследования Бенджамина Джонса, связанного с выдающимися новаторами в науке, следует обновить. Вспомните его вывод о том, что верхний предел их возврата на момент создания новаций не растет. Объем достижений резко снижается к моменту 40-летия. Средний возраст исследуемой группы около 39 лет. Период его исследования завершается в 1999 году. Но если рассмотреть лауреатов Нобелевской премии по физике с тех пор, эта группа будет значительно старше. Их средний возраст на момент произведенных свершений составляет около 41 года. А ведь именно в этой дисциплине Нобелевский лауреат пожелал коллегам лучше умереть после 29 лет. Мы же находим среди 22 лауреатов в период с 2000 по 2007 год людей, добившихся успеха в 58, 61 и 65 лет. Наше понимание причин и условий успешной работы в пожилом возрасте объясняет противоположные случаи. Большинство людей прекращает осознанную практику, необходимую для поддержания высокого уровня работы. Мы не вправе критиковать их. Возможно, это вполне рациональное решение, например, для профессионального спортсмена, заработавшего миллионы долларов, которому уже нечего приобретать. Но есть что терять в случае серьезной травмы, если он продолжит играть. Рано разбогатевшие бизнесмены не видят причин ставить себе новые задачи. Говоря более широко, каждый успешный человек постоянно проводит анализ затрат и прибылей, когда речь идет об осознанной практике. С течением лет затраты растут, а прибыли снижаются. Улучшать качество работы становится труднее, и приходится больше сосредотачиваться просто на том, чтобы поддерживать определенный уровень. Когда и это становится малореальным, человек ищет способы компенсировать нарастающую слабость. Это тоже не дается легко. Так что в конце концов он чувствует, что прилагаемые усилия больше не стоят достигаемого результата. Однако ключевой момент ситуации в том, что снижение качества работы в той или иной предметной области с течением жизни – процесс не неотвратимый. Скорее, это наш выбор, сколько сил мы хотим вложить в свою работу. Как говорил в интервью Los Angeles Times баскетболист Карл Мэлоун, автор второго рекорда всех времен по очкам в NBA, дело не в том, что тело останавливается. Дело в том, что его просто перестают гнать вперед. Рано или поздно, разумеется, работоспособность снижается у любого человека. Даже самая прилежная осознанная практика не может обеспечить постоянный успех до конца жизни. Артур Рубинштейн в 89 лет отказался от публичных выступлений, потому что терял слух и зрение. В таком состоянии он не мог больше заниматься своим делом на привычном ему уровне. А дальше наступает главное замедление, с которым вынуждены столкнуться даже лучшие из лучших. Уоррен Баффет говорил своим акционерам в письме 2008 года: «Я, скрипя сердце, отверг идею продолжать управлять своим портфелем акций после смерти, тем самым оставив надежду придать новое значение словам «выйти за рамки привычного». И здесь мы вновь возвращаемся к коренному вопросу, которого касались уже не раз. Если речь идет о строгих требованиях осознанной практики, постоянному болезненному выталкиванию себя за пределы комфортного часами и годами, почему кто-то этим занимается? Родитель может заставить ребенка тренироваться, но не даст ему интенсивности и сосредоточенности, необходимых для достижения величия. Ребенка должно сподвигать к этому что-то еще. Стэнли Драйкеру наверняка не надо работать часами напролет, стремясь остаться лучшим кларнетистом одного из величайших оркестров мира. Уоррену Баффету нет нужды работать. Почему же они стараются? Почему шахматист тренируется по 4-5 часов в день, если даже статус одного из величайших гроссмейстеров мира не обязательно обеспечивает богатство? Почему некоторые молодые бизнесмены выталкивают себя за рамки привычных требований своей отрасли, чтобы приобретать больше знаний и навыков, отдача от которых не гарантирована и может отстоять от них на годы? Мы знаем, что успешную работу обеспечивает осознанная практика, но осознанная практика – это трудно. Настолько трудно, что никому это не под силу в отсутствии элемента страсти, поистине удивительного стимула. Поэтому следующее, что мы сделаем – узнаем, откуда берется страсть. Глава 11. Откуда берется мотивация? Самый глубокий вопрос осознанной практики. Представьте себе путь фигуристки Сидзуки Аракавы к победе на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Ей было 24 года. Фигурным катанием она занималась с 5 лет. Золотую медаль в этом виде спорта может принести лишь безупречное исполнение элементов, которые всем нам показались бы просто невозможными. Аракава специализировалась на элементе под названием «Инна Бауэр». Нужно сложиться почти вдвое, отклонившись назад при разведенных в стороны ступнях, и перейти в комбинацию с тройным прыжком. Отработка таких движений требует колоссальной практики и неизбежных многочисленных падений. Аракава потратила на это 19 лет. Исследование показало, что средние фигуристы тратят много времени на те элементы, которые уже умеют выполнять. Выдающиеся же спортсмены больше времени уделяют новым элементам. Именно они, в конце концов, приносят победу, а до этого многочисленные падения. Падение в фигурном катании означает приземление на лед ягодицами, защищенными лишь тонкой тканью костюма. Несложные вычисления на калькуляторе покажут, что по самым скромным подсчетам путь Аракавы к золотой награде был отмечен не менее чем 20 тысячами ударов о безжалостно жесткую холодную поверхность. Но все это принесло свои плоды – олимпийскую славу, всенародную любовь, а также мгновенное превращение слов «Инна Бауэр» в модное выражение во всей Японии. История Аракавы не только впечатляет сама по себе, но и ценна как метафора. Чтобы стать успешным, нужно 20 тысяч раз стукнуться с задницей. Этот факт поднимает вопрос о том, почему кто-либо вообще готов пройти через это ради награды, которую он, возможно, получит лишь через много лет. Это самый глубокий вопрос в изучении успешной работы. В определенном смысле он бесконечно глубок. Это вопрос о том, что люди решают делать со своей жизнью и что за сила ими движет в исполнении их намерения. Ответ скрывается в глубине человеческой личности. Иногда он лежит в плоскости уже не психологии, а психиатрии. Но это не означает, что вопрос этот – черная дыра, и пытаться на него ответить бесполезно. Напротив, проведенные исследования позволяют нам понять, почему успешные люди платят за свой успех требуемую цену. Кроме того, полученные находки помогут нам разобраться в этом вопросе применительно к себе самим. два вида стимулов. Основной вопрос, касающийся мотивации к достижению успеха, в том, присуща ли она человеку внутренне или является лишь внешней. Большинство из нас считает, что стремление к цели в конечном счете сила внутренняя, так как нам кажется, ничто извне не может заставить человека приносить себя в жертву десятилетиями кряду. Многие исследования подтверждают эту точку зрения. В частности, исследование, посвященное мотивации в творчестве, было сосредоточено на вопросе соотношения внутреннего и внешнего. Его результаты представляют для нас важность по двум причинам. Во многих областях творчество присуще высшему уровню исполнения работы, когда люди выходят за рамки достигнутого и создают новое. Кроме того, творчество, подобно осознанной практике в любой области, требует интенсивного сосредоточения, но именно его сложнее всего поддерживать. Важная находка, о которой говорят многие исследователи различных областей, в том, что выдающиеся творческие достижения и внутренняя мотивация неразрывно связаны. Творческие люди сосредоточены на своей задаче. Как мне решить эту проблему? А не на самих себе, что даст мне решение этой проблемы. Молодые профессионалы, преуспевающие в точных науках и математике, имеют более сильную внутреннюю мотивацию, чем их менее успешные коллеги. Великие ученые страстно преданы своему делу. Успешные люди самоотверженно отдают себя работе в своей области, науке, коммерции, искусстве, и чувствуют готовность продолжать делать это десятилетиями. С какой бы позиции мы ни рассматривали этот вопрос, результаты будут одни и те же. Люди, имеющие сильную внутреннюю мотивацию, согласно психологическим тестам, выполняют свою работу творчески. Также люди творческих профессий, художники, исследователи, всегда показывают более высокие результаты в тестах на внутреннюю мотивацию. В своей работе Михай Чиксент-Михай, психолог из Университета Чикаго, предлагает механизм, один из многих возможных, способный связать внутреннюю мотивацию с требованиями осознанной практики. Его знаменитая работа о потоке описывает состояние, в котором человек настолько вовлечен в работу над задачей, что для него замедляется время, степень получаемого от процесса удовольствия повышается, а задача, кажется, решается совершенно без усилий. Такой подъем возможно, в том случае, когда работа человеку точно по силам. Если она слишком проста, становится скучно, а если слишком сложна, она разочаровывает. Чтобы постоянно пребывать в потоке, а это процесс параллельной стандартной осознанной практике, связанный с постоянным выталкиванием себя за рамки уже имеющихся умений, по мере профессионального роста люди должны искать для себя более сложные задачи и соотносить их с более продвинутыми навыками. Чиксент-Михай не согласен с тем, что именно такой образ действия присущ работникам творческих областей. Понятие потока, по-видимому, способно объяснить одну из конкретных загадок мотивации к деятельности. Это пока в большей степени предположение, так как такое исследование еще не проводилось. Но теория осознанной практики в определенном аспекте противоречит реальности. Теоретически практика не имеет ничего общего с удовольствием. В том смысле, что она сопряжена с постоянными попытками овладеть прежде невозможным, а значит, с постоянными неудачами, это действительно так. Но в ходе одного из исследований успешные спортсмены часто утверждали обратное. Так, многие борцы, фигуристы, футболисты, хоккеисты и мастера единоборств признавали практику довольно приятным занятием. В интервью New York Times в 1999 году знаменитая теннисистка Моника Селиш сказала: «Я просто люблю тренироваться, упражняться и все такое». Такое восприятие резко контрастирует с воззрением скрипачей у Эриксона, которые считали практику довольно утомительным занятием. Возможно, спортсменам тренироваться нравится потому, что для них это активная деятельность, а для скрипачей нет. Но на более глубоком уровне, вероятно, практика как-то соотносится с внутренними потребностями у тех, кто может неустанно следовать ей в течение многих лет. Вполне вероятно, что именно этим объясняется роль практики в создании крайне приятного состояния потока. Разумеется, причина может иметь и более глубокие корни. Успешные ученые, по-видимому, движимы воодушевлением от сложности и важности существующих задач. Бенджамин Блум в ходе своего исследования успешных молодых ученых в нескольких областях у некоторых испытуемых обнаружил такую мотивацию с юных лет. Для большинства математиков радость открытия нового способа решения задачи превосходила важность хорошей оценки или одобрения преподавателя. Многие исследования ученых говорят о том же. Ученых восхищают новые задачи, а удовольствие доставляет процесс их решения не в меньшей степени, чем результат. В бизнесе мотивация исследовалась бесчисленное количество раз. На эту тему пишутся книги, статьи, проводятся конференции. Вторая по популярности публикация в Harvard Business Review за все времена, статья 1968 года о мотивации. Самый популярный материал о тайм-менеджменте. Но большинство исследований сосредоточено на том, что мотивирует работников вообще, а не на том, что движет высшими руководителями. Исследования этого небольшого сегмента выявили разнообразные движущие силы, в большинстве своем внутреннего характера. К числу их относится потребность в достижениях, жажда власти, а также стремление творить добро. Обратимся к примерам выдающихся руководителей и предпринимателей. Имея денег больше, чем когда-либо смогут потратить, и славу, о которой другие не смеют даже мечтать, они продолжают работать и совершенствоваться. Все это наглядно подтверждает общую идею о том, что внутренний стимул всегда самый мощный. Безусловно, внутренняя мотивация преобладает на общем фоне, но внешние силы тоже оказывают свое влияние. В критические моменты все, даже лучшие из лучших, реагируют на них. Исследуя структуру ДНК, Уотсон и Крик работали практически беспрерывно, так как знали, что соревнуются с другими исследователями. Александр Грэхэм Белл также трудился над созданием телефона, зная, что соревнуются с Элишей Греем. В итоге Белл пришел в патентное бюро всего на пару часов раньше Грея. В обширных исследованиях стимулов к творческим достижениям Тереза Амабиле из Гарвардской школы бизнеса сначала предложила простую гипотезу. Состояние внутренней мотивированности имеет следствием творчество, а внешняя мотивация причиняет ущерб. Легко понять, почему внешняя мотивация показалась ей губительной. Многие исследования подтверждают этот факт. В одном из проектов самой Амобиле студента колледжа попросили сделать коллажи из бумаги. Половине испытуемых сказали, что их коллажи будут оценивать выпускники факультета искусств. Другим, что исследователи изучают их настроение, и сами коллажи никого не интересуют. В итоге, по мнению коллектива художников, работы тех, кто ожидал оценки, заметно уступали другим с точки зрения творчества. Другие исследования показали, что практически любая внешняя попытка ограничить или контролировать деятельность снижает креативность. Предлагаемое вознаграждение также ослабляет творческий дух. Все эти выводы подтверждались многократно. Но исследования, проводимые в других направлениях, находили и кое-что еще. Внешние факторы мотивации бывают разных типов. Не все они имеют контролирующий характер, а некоторые из них, по-видимому, повышают креативность. В частности, достаточно эффективно могут работать внешние факторы мотивации, укрепляющие мотивацию внутреннюю. Как это? Например, эффективным оказалось признание, подтверждающее компетентность. Хотя само ожидание оценки снижает креативность, личная обратная связь действительно может помогать творчеству, если только она правильная, конструктивная, не агрессивная и сосредоточенная на работе, а не на личностях, как утверждает Амобиле. Также перспектива непосредственного вознаграждения, обычно для творчества губительная, может быть полезно, если вознаграждение правильное. позволяющая направлять больше ресурсов на интересные идеи. Такие находки навели Амабиле на мысль пересмотреть свою гипотезу. Внутренняя мотивация по-прежнему благотворна, а внешняя, имеющая контролирующий характер, губительна для творчества. Но внешние факторы мотивации, стимулирующие мотивацию внутреннюю, могут быть весьма эффективны. Мы подробно рассмотрели тему мотивации в творчестве, потому что, как уже отмечалось, она частично проясняет более общий вопрос. Почему отдельные люди самоотверженно следуют требованиям осознанной практики? Более широкий взгляд обнаруживает дополнительное подтверждение тому, что внешние факторы мотивации в определенных обстоятельствах могут быть полезны. Например, многое в том, что мы называем творческой работой, носит не очень-то творческий характер. Когда задача определена и поставлена творческая часть, необходимо оценить решение, расписать конкретные шаги и обязанности, обсудить их с другими участниками. Эти элементы могут осложнять процесс, и вышеописанные внешние стимулы помогают продвигаться в работе дальше. В целом, освоение навыков конкретной области – одна из основных целей осознанной практики, иногда подкрепляется внешними мотивирующими факторами, особенно на ранних стадиях. Даже самые успешные люди, оказавшиеся в зоне внимания Блума, в начале своей карьеры нуждались в большом количестве внешней мотивации. Родители заставляли их упражняться, как это часто бывает. Но интересно отметить, что в случаях, когда принуждение перерастало в угрозу, часто запускалась внутренняя мотивация ребенка. То есть не «если не будешь заниматься на пианино, не получишь карманных денег», а «мы продадим пианино». Не пропускаешь плавание, остаешься дома в выходные, а заберем тебя из команды. Если бы ребенок не имел действительного интереса к своему занятию, эти угрозы не сработали бы. Другие внешние стимулы также важны, и хотя их эффект состоял в том, что дети справлялись с трудностями осознанной практики, они также полностью соответствовали характеристикам эффективных внешних стимулов, описанных Амабиле применительно к творчеству. Оценка тренеров и педагогов была сосредоточена на задаче и на том, как справиться с ней наилучшим образом. Некоторые учителя отслеживали уровень работы ребенка, демонстрируя ему имеющийся прогресс и объясняя, как можно улучшить результат. Выступления и соревнования тоже существенно стимулировали, так как победа или успех вызывали похвалу и одобрение. Со временем, однако, внутренняя мотивация обретала все большую значимость и силу, сообщает Блум. Ученики начали ставить себе собственные цели. Внешние факторы все еще были важны. Они стремились хорошо выглядеть на публичных выступлениях или соревнованиях, отчасти потому, что это подтверждало, они движутся к своим целям. А ведь действительно их заботили именно цели. Эти события также приближали учеников к победителям, так что они могли намечать для себя новые высоты и находить пути их покорения. То есть стимулом теперь являлось не столько одобрение за хорошую работу, сколько внутреннее стремление быть лучшим. Ошибки организаций. Следует отметить, что в этом отношении большинство организаций делает все, чтобы препятствовать людям в достижении высоких результатов. Так как внутренняя мотивация наиболее сильна, человек работает особенно увлеченно и эффективно над проектом, который сам выбирает. Многие ли компании это одобряют? Немногие, как уже отмечалось в предыдущей главе, и они добиваются выдающихся результатов. Но большинство других упорно отказываются у них учиться. Возможно, руководители возразят, что им нужно вести бизнес, и они не могут позволить сотрудникам заниматься неизвестно чем. Хорошо, но тогда пусть не удивляются, что их идеи ничуть не лучше идей конкурентов, и пусть не сокрушаются о том, что сотрудники не проявляют должного интереса к работе. Многие ли организации могут похвастаться конструктивной обратной связью, касающейся самой работы, а не исполнителей? Большинство компаний действуют по излюбленному сценарию. Незадачливому сотруднику рассказывают, что он сделал не так, а не как сделать лучше, и какие личные качества, отношение к работе, характер, ему следует изменить. Все это под негласной угрозой увольнения. Более действенную систему отваживания людей от трудов каждодневного саморазвития и придумать трудно. Что касается вознаграждения, в большинстве компаний оно почти всегда подразумевает больше ответственности и меньше свободы. Повышение в компании предполагает дополнительные обязанности, но если они не укомплектованы потенциалом укрепления самодисциплины, повышение будет скорее наказанием, чем наградой. Внешние стимулы по определению – единственное, что компания может предложить своим сотрудникам, но большинство компаний справляются с этим, на удивление, плохо. Факты говорят о том, что стимул продолжать нелегкий труд самосовершенствования, особенно у взрослых людей, внутренний. Следующий вопрос. Как он возникает? Откуда берется эта страсть? Чем определяется наличие или отсутствие ее у человека? Некоторые исследователи утверждают, что, по крайней мере, в ряде случаев она определенно является врожденной. Эллен Уинер, профессор психологии в Бостонском колледже, несколько лет назад ввела прекрасный термин «жажда мастерства», характеризующий всепоглощающее стремление к определенному занятию, присущее некоторым детям с очень ранних лет. Например, она описала случай Питера. Мальчик начал рисовать в возрасте 10 месяцев. Обычные дети начинают ближе к 2 годам. Он просыпался утром и требовал бумагу и карандаши, даже не встав с постели. Он увлеченно рисовал почти целый день и каждый день в течение многих лет. И рисунки его были весьма неплохи, гораздо лучше, чем у обычных детей его возраста. Вундеркинды вроде Питера есть во многих областях, в том числе в музыке, шахматах и математике. И их истории поистине впечатляют. Большинство детей заставляли упражняться. Их же с трудом могли от этого отвлечь. В своих умениях они намного опережали свой возраст. Одно из объяснений феномена вундеркиндов состоит в том, что эти дети рождаются со стремлением работать в определенной области. В соответствии с принципами успешной работы они становятся успешны благодаря интенсивной осознанной практике. Такое объяснение никак не связано с чудесами и не нарушает правила 10 лет. Хотя успехи этих детей значительно опережают прогресс их ровесников. Они все же далеки от мирового уровня. Его достижение – процесс гораздо более длительный и трудоемкий. В этой теории сама причина рождения детей с определенным стремлением остается загадкой. До сих пор ученым не удалось найти ген, отвечающий за рьяное желание человека рисовать, играть на гитаре, читать или играть в шахматы. Если говорить о других областях, в которых выявлены случаи ранних успехов. Другое объяснение, предпочитаемое Уиннер и некоторыми исследователями, противоположное. Непостоянная практика порождает выдающиеся способности, а выдающиеся способности побуждают к постоянной практике. По этой версии дети рождаются не со стремлением к определенной деятельности, а со способностью гораздо быстрее остальных овладевать определенными навыками. Они постоянно практикуются, ставят себе новые цели и совершенствуют мастерство потому, что их способность учиться делает этот процесс притягательным для них. Такое объяснение, по-видимому, применимо не во всех случаях. Маловероятно, что Питер увлеченно рисовал в 10 месяцев именно по этой причине. Обратите внимание, что такое объяснение не только отдельная гипотеза работы механизма осознанной практики. Уинер утверждает, что дети-акселераты не просто прилежнее других, но и качественно от них отличаются. Например, они, в случае с художниками, чаще других бывают левшами или амбидекстерами и имеют слабые навыки устной речи. В этой теории, как и в предыдущем случае, само наличие врожденной склонности к определенному делу остается загадкой. Возможно, ни одно из этих объяснений не выглядит абсолютно убедительным. Еще менее убедительно они станут, если мы допустим, что в обоих случаях внимание направлено не совсем туда. Стимул, который мы ищем, внутренний. И этот факт побуждает нас изучать личностные качества успешных людей, которые, возможно, не так важны, как кажется большинству из нас. Внутреннее не означает врожденное. Идея о том, что многие качества характера и черты поведения развиваются со временем в результате опыта, вполне правдоподобна, и жизнь каждого из нас тому примером. Возможно, интересующий нас внутренний стимул также развивается со временем. О вундеркиндах поговорить интересно, так как они явно обладают неким стимулом со столь раннего возраста, что он кажется врожденным. Вероятно, в некоторых случаях это действительно так, но не во всех. Уинер приводит пример Яни, китайской девочки, в 5 лет создававшей потрясающие картины в китайском национальном стиле. Отец Яни был художником, и, по словам Уинер, девочка каждый день подолгу находилась в отцовской студии, рисуя рядом с ним. Конечно, Яни – чудо, но имеющиеся данные едва ли позволяют заключить, что ее двигало что-то действительно врожденное, будь то желание творить или способность учиться, в отличие от пользы от пребывания рядом с отцом-художником. Склонности вундеркиндов кажутся врожденными, но изучение их не особенно помогает нам понять страсть к совершенству в своем деле. Это связано с тем, что большинство вундеркиндов, насколько мы можем судить, не намереваются стать великими. Немногие из них готовятся, но большинство отказываются от интенсивной ежедневной практики в течение многих лет, необходимой для достижения высшего уровня. С чем бы они ни приходили в этот мир, звезды обычно некоторое время ярко сияют, а затем меркнут. Джош Уэткин, юный шахматный гений, чья история рассказана в фильме «В поисках Бобби Фишера», предложил объяснение, которое однажды изложил журналу Psychology Today. Самые одаренные дети в шахматах не удерживаются. Им говорят, что они победители, но столкнувшись с неизбежными трудностями, они зацикливаются и начинают считать себя лузерами. И наоборот, те, кто добиваются успеха, редко являют таланты в детстве. Эта теория абсолютно верна в бизнесе. История детства Уэлча, Огилфи и Рокфеллера не содержит и намека на будущий успех. Это подтверждается, например, крупным исследованием Блума, занимавшегося успешными исполнителями высшего уровня, добившимися всенародного признания в возрасте до 40 лет. Например, всех изученных 24-летних пианистов, каждый из них являлся финалистом по меньшей мере одного крупного международного конкурса, в детстве заставляли заниматься, в отличие от детей, которые сами рвались за пианино. Точно так же родители будущих чемпионов по плаванию не могли предвидеть грядущие достижения своих детей. История повторяется вновь и вновь. Даже в 11-12 лет сложно было определить, кого из детей ждет блестящий успех. Существует распространенное мнение, что в определенный момент, вскоре после этого возраста, будущие знаменитости испытывали почти осязаемый прилив интереса к определенной сфере. Стимул становился внутренним. Один пианист вспоминал изменивший его жизнь момент. Ему было 15 лет, он слушал выступление великого пианиста, сидя в метре от него. «Я помню, как меня наполнило и переполнило ощущение широчайшего музыкального диапазона, выразительного потенциала, как я услышал настоящее звучание музыки, мягкость звука. В этот момент я был как никогда серьезен. Больше я не валял дурака за фортепиано. Я перестал читать с листа по 2 часа в день только ради удовольствия. Я стал работать». Как и других участников этого исследования, в детстве его заставляли заниматься. В данном случае уместно было бы сказать, что он не родился с каким-либо стимулом или способностью быстро учиться. Но в этот момент в нем появился внутренний стимул, который стал двигать его дальше. Эффект умножения. В нашем поиске источника мотивации, поддерживающей людей на тернистом пути самосовершенствования, факты двигают нас во вполне ясном направлении. Страсть не рождается на свет вместе с нами. Скорее, она, как и сами блестящие способности, развивается постепенно. Этот вывод подтверждают наблюдения из реальной жизни. Выдающихся людей что-то непрестанно движет к совершенству, но большинство из них начинало иначе. Мы уже видели, что в областях, которые предполагают раннее развитие способностей, например, в музыке и спорте, будущих мастеров в большинстве случаев нужно подталкивать. Там, где до начала работы необходимо создать всеобъемлющую теоретическую основу, например, в бизнесе или науке, мы часто видим, что будущие звезды могут не иметь никаких стимулов, даже став взрослыми. Вспомним Стивена Балмера и Джеффри Иммельта, сидевших в своем офисном закутке в PNG. Оба получили степень MBA. Балмера в Стэнфорде, Иммельт в Гарварде. И со временем развили в себе желание усердно работать, не только в целом, но и конкретно над выработкой определенных навыков, обеспечивших им место на вершине делового мира. Оба они прославились своей преданностью работе, но эти качества явно не были присущи им изначально.